Титанік під Рождество за полціни. В клуб вихідного дня стікались герої тила і війни. Вони ходили на картину, дні коротая до весни. І баба Капа з Антоніною, і дядя Гоша з Целіни. Брели порожній деревенькой, ніколи нагибая храм, пока церковний сторож Венька буручал вас лет простит и срам. Побег дурех и с ними деда, что без поста и без креста не берегут пяток и среду, идут отсиживать места. Покоем сыпать не мешало б, да нету пороху в стране. А вся дырявый полушалок по их же стало быть вине. Ныряют чуткие галоши тареной заячьей петлей. Около дьба сухих горошин в небесной ямке горловой. И солнце стынет за кормою неповоротливых равнин. И не сквозит, но тайной тянет, и под собой не чуя дна. Все смотрит, смотрит, смотрит на Титаник. Страна ходила на Титаник под Рождество за полцены. В клуб выходного дня стекались герои тыла и войны.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Поэзия как приношение любви». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с членом Союза российских писателей, поэтом Ириной Перуновой. Здравствуйте, Ира!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Надя!
Ира, вот сейчас в начале нашей передачи прозвучала песня в замечательном исполнении одной из лучших наших авторов-исполнителей Людмилы Кононовой «Титаник». Это ваши стихи. Песня просто удивительная, передающая и дух времени. И, конечно, в этом стихотворении, в этом тексте песни очень много всего слагается. И поэтому я начну нашу беседу, может быть, с достаточно привычного такого вопроса. Все-таки вы родились в Воркуте, потом заканчивали литературный институт. Жизнь ваша связана во многом с городом Ярославлем и Москвой, конечно. Мой первый вопрос будет вот какой. Все-таки вы формировались, как и все мы, в основном в советский период, когда значимость слова литературного, слова поэта было очень высоким, когда в период гонений на церковь виды искусства, в том числе и кино, и поэзии, в некотором смысле должны были заменить вот этот вакуум. И тогда это называлось духовностью, хотя, конечно, это было то, что называется здоровой душевностью, если уже говорить богословским языком. Но, тем не менее, ценность слова была очень высокой. И вот сейчас совершенно другие времена, другой дух времени, мы об этом будем сейчас говорить шире. Все-таки вот расскажите хотя бы, ну, коротко для наших радиослушателей, кто не знаком с вашей поэзией, что вас сформировало как поэта в то время? Что повлияло больше всего вот в период, когда крушились миры, когда распалась страна? Ну, собственно, такой импульс для размышления дает эта первая песня.
Что сформировало как поэта? Мне кажется, я еще формируюсь как поэт. И этот процесс, надеюсь, живой, и он не обрывается. Что я могу сказать? В доме были тетради коленкоровые, списанные маминой рукой. Я до сих пор их храню. И они открывались мною. Этот любимый почерк. Им были переписаны стихи Марины Цветаевой, стихи Анны Ахматовой. Потому что мы знаем, что с книгами были сложности. В библиотеках достать было трудно. Мы помним, как ломились люди за подписками, как разыгрывались какие-то талончики и лотереи. То есть книги – это было нечто, можно сказать, общежеланное. Действительно, страна была логоцентрична, и каждая книга была на вес золота. Наверное, это было самое дорогое, что вообще было у большинства людей, во всяком случае, что было в моем доме. Мама, будучи актрисой, была человеком очень простым, простым в таком в самом хорошем смысле. И многие люди, которые попадали впервые в наш дом, вот им казалось, что всегда профессия актера подернута каким-то таким таинственным флером, какой-то дымкой. Когда они попадали, они зачастую бывали в шоке, потому что в доме практически кроме книг действительно ничего не было. Даже полки, на которых стояли эти книги, были какие-то самоделкины.
Но можно сказать, что вот Воркута – это особое место, особый город с особыми реалиями того времени. И находясь вот в такой культурной среде, где был театр, где была литература, вот от руки бережно переписаны, такой окружающий мир этого города, связанный там с зонами, с тюрьмами, ссылками, с суровым климатом, с суровыми людьми во многом, в такой обстановке, в общем-то, и выживать-то надо было, наверное. И вот некий вот этот контраст, он заложил какие-то определенные смысловые коды, если можно так сказать, в образность ваших стихов. Как говорил классик, допустим, тот же Батюшков, существует у каждого поэта своя маленькая философия. И о том, вот где эта грань между всеобщей историей, так сказать, когда ты зачерпываешь, как говорится, из вечности, и своим маленьким миром, который как в капле может в нем отражаться вот этот вот общий фон жизни вплоть до вот такого мирового масштаба. Это мы сейчас даже не говорим о том, что потом пришли в храм, пришли к вере, а может, интуитивно и всегда были верующим человеком. Вот как вот этот вот контраст, то, что вы сказали, эти тетради переписанные, в то же время суровость за дверью дома, как это сыграло, в каких случаях это был плюс в творчестве, в каких минус, и что это заложило вообще, какой фундамент вот с детства?
Вопрос сложный. Я думаю, если совсем сконцентрироваться, то, конечно, это огромное человеческое тепло как противовес внешнему холоду. Как противовес и конкретно холоду, элементарно снег, пурга, мороз, и как противовес холоду эпохи, мертвизне, внутренняя температура, внутреннее солнце при отсутствии солнца извне. Потому что действительно север, где очень долгая полярная ночь, где глаза ищут цвета, ищут солнца, ищут, скучают, тоскуют по свету. И где само отсутствие этого солнца тебя просто выталкивает к жажде солнца, света, тепла, яркости. Наверное, вот как-то так. Именно, опять-таки, личное тепло, людское, человеческое, огромное тепло, как противовес холоду мира.
Но мы сейчас послушаем одно из ваших стихотворений, вот близкое на эту тему, о чем мы сейчас говорили, но вот все-таки я хотела еще раз поразмыслить об этом, насколько помогло вот этот баланс некий, насколько он важен, и у вас это есть в стихах, вы берете степень подробности, какие-то детали вот этой суровой жизни, допустим, каких-то героев нашего времени, которые совсем не являются героями в таком высоком смысле, там какая-нибудь тетя Клава, какой-нибудь там работяга, еще вот ну какой-нибудь житель тоже, не знаю, Воркуты. И при этом смыслы настолько сочетаются, поскольку вы в контексте воспитания имеете такой культурный очень высокий уровень, так сказать, в контексте мировой литературы и культуры, вы вот эти все мелкие детали вот той жизни, казалось бы, такой приземленной совсем, вы в своих стихах поднимаете, даже не побоюсь сказать, до высот мировой поэзии. Вы это в себе не то что культивировали, вы в себе это всегда понимали, как это происходило на уровне художественных интуиций?
Наверное, это все-таки происходит действительно на уровне интуиции, на уровне звука. Когда идешь за звуком, звук сам выводит, видимо, выводит из тебя вещи, заложенные в твое подсознание, в каждую твою клеточку. Видимо, все-таки так. То есть поэт прежде всего идет за звуком и иногда бесконечно дивится сам смыслу. Потому что значит вообще писать, допустим, стихи в наше время? Да? Раньше была тема, как можно писать стихи после Освенцима. И вообще существует такая тема, как дерзнуть писать стихи после Данте. Ну, можно перечислять много. После Пушкина, ну и так далее. То есть как можно дерзнуть вообще? Ты кто такая или ты кто такой? А это именно что? Это идет стихи прежде всего для тебя спасительны. Они для тебя чудо, они тебя спасают, они тебя исцеляют, они тебе служат очень необходимыми костыликами в какой-то момент твоей жизни. И, в принципе, этого достаточно. То есть, я не знаю, задыхаются ли там другие авторы без читателя, но для меня радость, когда они приходят. Я не стесняюсь сказать, что я многие свои стихи люблю, вовсе не потому, что они мои. Они для меня подарок. Они в момент своего создания меня изменили, они меня обновили, они для меня были радостью, даже если в них иногда сказывается боль.
Вот вы сказали о том, что это идет часто от звука. Вот, по-моему, Бродский говорил о том, что у поэта настоящего внутри присутствует этот вербальный гул. Гул. Очевидно, вот это звучание, вот из этого гула, нить какая-то протягивается, духовная нить или антенна, можно как угодно называть, самыми простыми образами.
Вы знаете, наверное, если говорить о классическом поэте, о классической поэзии, то да. Но век, выпавший на нашу долю, он очень прерывистый. Он нервный. Я не хочу никоим образом вообще превозноситься. То есть мы не люди, заканчивавшие элементарную гимназию, которая была в царской России, имеющие необходимую культуру, необходимое образование. Потому что, может быть, гул-то гул. Гул есть и в водопроводной трубе. Да, гудит. Но это не значит, что это какая-то вселенская гармония. То есть надо опять-таки отдавать отчет, что ты из себя представляешь. Я себя причисляла и причисляю, в общем-то, несмотря на то, что да, был театр, была мамина среда культурная, но говорить об этом слишком в каких-то в таких пафосных тонах тоже не стоит, потому что был другой век, другое время. Я себя причисляю к воркутинской шпане, мотавшейся, так сказать, с мальчишками по дворам, с девчонками и питающейся подножным кормом в плане культуры. То есть тут из форточки песенка Высоцкого, тут, значит, музыка Битлов, тут кто-то рыдает над стихотворением Асадова, тут ты открываешь мамину тетрадку и вдруг потрясаешься стихами Цветаевой. То есть все равно это фрагментарно. Это не какое-то стройное вот именно образование, нанизанное на очень точный, правильный, выверенный, вертикальный, скажем так, внутренний позвоночник духовный. Это фрагментарно все было. Именно поэтому я и дивлюсь как чуду тому, что произрастает на ниве вот современной поэзии, потому что пишут много и пишут очень хорошо.
Ну вот есть мнение одного известного священника, по-моему, высказавшего очень интересные такие мысли, что все-таки, когда давалось советское образование, за основу взята была русская классика, опять же, ну что перечислять, Пушкин, Тургенев, Достоевский и прочее. Особенно вот дворянского периода, когда писалась она, конечно, не для народа простого, который часто был безграмотным. И фактически получилось, что в советских школах много взято было как раз из периода царской России. И, в общем-то, всему нашему народу общая программа давала основу все-таки классическую. И кто что мог взять, другое дело, и что там происходило более в отдаленных провинциальных районах нашей страны. Тут сложнее сказать, но, кстати, очень много как раз поэтов и людей, ожививших кровь столиц, пришло из провинции. Тут как-то вот такая есть некая двоякость. Такие размышления имеют право на существование.
Ну, ведь всегда все в сравнении познается. Хотя там Осип Эмильевич Мандельштам писал: «Не сравнивай, живущий несравним». Но в данном случае мы сравниваем не живого с живым, а образование. Наверное, если сравнить с тем беспредельным хаосом, который был внесен за постперестроечные годы в систему образования, если сравнивать с этим, то, безусловно, там был прочный какой-то фундамент, уже ставший неким мифом, да, что в пивной встречались люди, мог прийти, так сказать, интеллигент, мог прийти работяга, но, тем не менее, споры русских мальчиков, сидеющих или, наоборот, молодых, для них была общая почва – это правда. Что действительно каждый знал Достоевского в той или в другой степени, каждый знал Александра Сергеевича Пушкина в той или в другой степени.
Толстого, да.
Да, но аукаться людям было проще, потому что все-таки некая общая территория духовности, культуры, конечно, была между людьми.
Ну, очень хочется послушать ваши стихи. Вот вы сейчас сказали о нашем времени, таким штрихом одним, собственно, обозначив очень важные проблемы, что происходит сейчас и в словесности, и в образовании. Поэтому мне бы хотелось услышать ваши стихи, как раз во многом и на эту тему, хотя у вас всегда это очень глубоко и разнопланово, разновекторно даже бывает. Почитайте, пожалуйста, ваши стихи «Осень онлайн».
«Осень онлайн». Смотреть бесплатно и на русском онлайн осиновую тьму, о чем дрожит в ней каждый мускул, боится, молится, кому? Суку мерещится веревка, Иудин узелок тугой, прохожему спросить неловко прохожего, ты кто такой? Ведь ты был с ним, так объясни мне. Ответ известен, отродясь, его не знаю. Тонет в ливне земля, отчаянно крутясь. О, одиночество Господне! Зачем ты, Боже, в нас влюблен? И нам ли знать тебя сегодня во тьме осиновых времен? Осины сохнут по Иуде, дубы сочувствуют Петру. В одной смешались листья груди в подпитку слабому костру. Метутся дымчатые змейки, озябший цепенеет стих. И трудно не узнать в ремейке себя или друзей своих. Но худо-бедно глаз петуший, трамвай скопирует шумя, и первый снег костер потушит, и голос «любишь или мя?» сквозь смех за стенкой или плаче, в кругу отсутствующих тайн, сквозь пьяный мат, сквозь лай собачий, опять звучит в ночи онлайн.
Замечательно. Для наших радиослушателей я хочу напомнить, кто не знает вашей биографии, о том, что вы являетесь женой священника, что вы вырастили с батюшкой троих дочерей, сейчас уже три дочери ваши взрослые. То есть жизнь такая была насыщенная и сложная, и вот уже здесь мотивы христианские в этом стихотворении, они совершенно очевидностью звучат, и эта ткань высших смыслов христианских, она уже будет вплетаться во все ваши стихи. И хочется сказать о том, что и батюшка ваш, он очень крупный поэт, вошедший во многие антологии. Вы издавались в самых крупных журналах, которые есть в нашей стране сейчас. Вышли два ваших сборника стихов. Это «Коробок» и «Белый шарик» в прошлом году. По объему это небольшие сборники стихов, но по наполнению это настолько густо и глубоко, густо и по текстам, и по смыслам. И, конечно, я говорю, очень многие стихи, без всякого преувеличения, могу сказать, что они поднимаются до высот мировой литературы. И я просто счастлива, что я могу даже представлять нашим радиослушателям очень крупного поэта нашего времени. Это я так для того, чтобы обрисовать для тех, кто из радиослушателей, чтобы понимали некий контекст вашей жизни. Вот скажите, два сборника «Коробок» и «Белый шарик». Такая геометрия некая, хотя это очень все метафорично, и там тоже очень много смыслов, и это все выражено в стихах, но это говорит о некой такой, вот о той самой маленькой философии, как бы изначально кажущейся, о которой говорил тот же, допустим, батюшков, некой такой камерности, Хотя в ваших стихах как раз вот это соотношение личного и общечеловеческого очень-очень сбалансировано, и во многих вещах просто это совершенно высшая гармония. Может, это вопрос покажется таким примитивным. Что это за геометрия? Что это за вот такая малая форма в названии?
Замысла специального не было. Ведь когда издавалась первая книга, совершенно не предполагалось, что будет вторая. Это не факт. Я говорю, для меня каждое стихотворение – лично маленькое чудо, личное маленькое обновление мира. Стихи должны быть обновлением мира. Конечно, далеко не каждому удается, но в тот момент, когда оно пишется, твой, мой личный мир, оно, конечно, обновляет. Замыленность взора внутреннего, замыленность глаз убирает стихотворение, убирает поэзию. Что касается названия первой книги «Коробок», ну, во-первых, есть стихотворение «Коробок», а во-вторых, просто я знаю, что такое вот книга, да. Мне казалось, что вот как находит человек коробок и иногда ищет последнюю спичку. Какие-то спички отсырели, какие-то откроешь, а там уже скрюченные лежат. А какая-то раз, и все-таки от нее что-то зажглось.
Очаг, например.
Да, и мне вот хотелось вот именно вот этот маленький огонек, всего-навсего спичка. Не какой-то там, что называется, звезда, комета. Маленькая спичка, но если хоть одна в коробке, если хоть одно стихотворение в этой книге кому-то вспыхнуло, то слава тебе, Боже, это счастье.
Да, вспыхнуло, и неоднократно вспыхивает, и дает такие костры, и за душу берет, я говорю, очень простыми словами. Ну, теперь скажите несколько слов как раз о последнем сборнике, о «Белом шарике».
А название книги «Белый шарик» опять-таки, во-первых, стихотворение есть, где конкретно используется этот образ. Во-вторых, мне показалось, что «Белый шарик» вообще символика белого цвета. Да, это и белая страница, которая может быть заполнена. Белый шарик – это и градина, маленькая градина, и шарик, улетающий в небо, как символ света. И, как раньше было, знаете, на голосование бросают черный шарик против, белый шарик за. То есть это голос в пользу, голос за, голос благодарности и приятия. Белый шарик. В общем, вот так для себя я читаю это название.
Ну, у вас там получаются такие какие-то метафорические ассоциации, что это может быть и как шар земной, белый шарик, как носитель. Но вообще-то это, конечно, цвет добра. Белое, темное, очень символично. Но просто то, что на ладони можно подержать белый шар, а у вас есть такие стихи, которые поднимаются очень, особенно когда касается вот этих вкраплений из Ветхого Завета, из Нового Завета. Вот это на ладони, эти смыслы, они поднимаются до каких-то совершенно глобальных, таких библейских масштабов или шекспировских, хотя это может быть совершенно миниатюра, вот как в капле воды. Это поразительно просто, поэтому мне бы хотелось, чтобы почитали вот стихи, как раз связанные вот с тематикой библейской.
А вот, кстати, вот вспомнилось, опять-таки, символика белая. Это стихотворение не вошло в книгу, но тем не менее. А потом я вернусь к тому, что может быть действительно из книги. Просто мы заговорили о символике белого цвета. «Не бойся быть на белом-белом-белом. Я нас рисую белым-белым мелом. И чистым снегом нас в ночи рисую, как на ладони линию, не всуе, а тихо-тихо. Дымом невесомым над пустошью, как будто бы из комы, я выхожу за сотню тысяч лет и вижу, кто мы, абсолютный свет».
Замечательно. И вот, продолжая нашу тему сочетания обыденной жизни и то, из чего растут стихи, как мы знаем, из какого сора, а можно сказать, как вообще это возможно, чтобы из обыденной жизни, такой достаточно сложной, как это все вот появляется. Если смотреть, вот ваш муж священник, и он вошел во многие антологии, на вас всегда лежала такая часть, как положено жене, хозяйственная, вот дети. Как вот в этом найти силы душевные и время, и возможность смотреть, тем не менее, ну, конечно, дети наоборот способствуют этому, понятно, но мы ведь прошли через такие тяжелые годы, 90-е, что вот из этой обыденности еще поэтическим взглядом смотреть на жизнь. Для другого бы человека несколько стихов, вот таких вот, как есть у вас, это была бы драгоценность на всю жизнь. А у вас это россыпи, это просто вот в этих сборниках, это вот в отдельных подборках. Это просто поражает. И все-таки трое детей – это немало, слава богу.
Ну, какой-то внутренней самодисциплины у меня не было никогда. И возвращаться к периоду, когда росли дети, да, собственно, я и не писала в это время. Об этом, в общем, и речи быть не могло. Наверное, было какое-то внутреннее грусть по этому поводу. Это та радость, которой мне не хватало. Она меня живит. Конечно, этого не хватало, но не было никакой, собственно, я не писала. Вот. Когда я стала немножко посвободнее, они сами пришли и постучались, и я им обрадовалась.
И они приходят, и это такое эхо радости и эхо, опять же, глубинных смыслов. Если можно, прочитайте вот мое одно из любимых ваших стихов про верблюжонка. Называется «Неофитка», но, в общем, это тут много смыслов. Это все-таки о Рождестве.
«Верблюжье то, почти шинель, твое пальто, а больше не в чем. Зато чужую ношу не внове принимать на плечи. Ты так легко спешишь на зов звезды, невидимой отсюда, как будто к шествию волхвов примкнула на правах верблюда. И вот несешь в свой Вифлеем надежду, ладан, мира, смирну, немного личного совсем, по нитке собранного с миру, пеленки, смеси, ползунки, две соски, смену распашонок. Не отвечали на звонки, но дар твой примут, верблюжонок. Там на любую мелочь спрос, где чью-то жизнь вмещают сутки. Ты подожди меня, Христос, не плачь. Ну, вот и дом малютки».
Замечательно. Скажите, пожалуйста, вот ваш осознанный приход к вере, ваше воцерковление, то, что как бы и обязывает, будучи матушкой, у нас так в народе принято называть ласково батюшка, матушка, хотя вот во многих монастырях говорят, что матушка – это только вот игумения, но у нас так щедро вот традиционно называют матушками жен священников. Это ведь такой многосложный комплекс, который касается всех областей жизни. Мне бы хотелось, чтобы все-таки вы сказали о своем осознанном приходе в храм, как это случилось, как это повлияло на вашу поэзию. Вот мы сейчас говорим более в узком смысле о вашем творчестве, будем как можно больше читать стихов, но вот все-таки это важный вопрос. И кто из людей, может быть, какие-то личности яркие, крупные повлияли на ваше воцерковление, на ваше обретение веры?
Ну, вот я где-то уже рассказывала, Надя, звучит слово «осознанно», «осознанно». Если оглянуться назад, не так много было именно осознанного. Господь вел, просто вел Господь, выручал, спасал совершенно негодное добро. Вот как из дома, который горит, выносил, собственно, не лучшие готовые там, да, а не пойми что. Вот я из числа не пойми чего, что Господь вынес из горящего дома, может быть, мною и подожигаемого не раз. Просто я воцерковлялась вслед за мужем. У него как раз это произошло куда осознаннее и серьезнее. Я влеклась уже за ним. И долгое время мне это было мучительно, мне это было трудно. И, в общем, путь был нелегким. И, наверное, вот в связи с этим как раз и слава Богу, что были годы, когда я была занята детьми и каким-то внутренним взрослением. Печально, конечно, здорово, когда рождаются детки уже у людей, в общем-то, гармоничных, сложившихся. Никогда идет период неофитства, а уже дети, да? Ты уже должен быть человеком, являющим собой, в общем, такого настоящего, сильного, хорошего, доброго человека. А когда идут перемены, рост, в общем, мы в этом подзадержались, но не всегда по своей вине. Вот так вот получилось. Такие годы нам выпали. Распад Советского Союза и так далее, масса перемен, и все это вот совпало с периодом нашего обращения и неофитства. В общем, если изначально я пошла за мужем, не всегда осознавая, многое чувствуя интуитивно, а по мере, так сказать, просто тропы этой жизненной, Вот уже потихонечку, где через ушибы и необходимость подняться, отряхнуться, идти дальше, как-то вот не оставлял Господь. И о людях, конечно, безусловно, это прежде всего дорогой наш батюшка, отец Дмитрий Смирнов, великая милость Божья, то, что мы на своем жизненном пути встретились, пересеклись с этим удивительным священником, удивительным человеком. Я вообще не представляю, что было бы, ну вот с моей жизнью, если бы не было бы в ней отца Дмитрия. Ну и, конечно, и другие люди, ведь Господь через людей действует, милость нам оказывает свою через людей, иначе никак.
У вас есть вот такая иногда совершенно щемящая нотка такого не то чтобы даже в ваших стихах не самоуничижения, а именно если говорить с точки зрения уже верующего человека, это такое, ну как бы форма покаяния. Это очень чувствуется в стихах, то есть когда идет какая-то внутренняя работа, когда человек очень требователен к себе внутренне. И будучи настоящим поэтом, это в какие-то образы такие складываются. Вот я бы хотела, чтобы вы прочитали сейчас стихотворение про собачку.
«Теряя ключи, забывая пароли, вперяя вопрос в облака перьевые, с ремарками вызубрив первые роли, хотя не предложат и роли вторые, ни брасом, ни кролем, житейское море смирить не пытаясь, от качки до качки, назад отмотав, разгляжу при повторе себя в бултыханиях смелой собачки, она за буйки». Интересное дело, как будто заброшенной Господом палкой, ей тоже в тумане, похоже, белело, ни глупой она не казалась, ни жалкой. Так вот и меня никогда не пороли, ни в детстве, ни в смысле обид переносным, и не было мне ни покоя, ни воли, лишь детская вера на свете, на взрослом.
Вы прослушали первую часть беседы в авторской программе «Поэзия как приношение любви» членом Союза российских писателей, поэтом Ириной Перуновой. В материале прозвучали песни автора-исполнителя Людмилы Кононовой на стихи Ирины Перуновой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Розовая вода, отзовись на условном наречии, пусть ракушки пустой полыхает слюда на ладони сухой человечьей. Там не море аукает просто шумы, а колесица плача бемоли. Зачем в этой тьме узнаваем и мы абсолютностью слуха и боли? Этой осенью ты возвращалась домой от безбрежной больничной палаты. Ночь вращала по краю воронки витой, шар земной перламутром объятый. Ты себя возвращала тому, кем дано видеть, как расступаются воды, открывая простынными складками дно твоего заревого исхода. Безоглядную за славу и лесть, что гнались не вообще за тобою. Погребает волна, остается как есть, шум прибоя в ушах, шум прибоя. Изумленное эхо твое, сиротой поклонясь на четыре сторонки, я стою у порога воронки витой, шум прибоя вобрав перепонки. Воронки витой, шум прибоя вобрав перепонки.